Незнакомец накинул кожаное пальто и показал наверх. «Давайте пройдемся, сеньор». И как бы в нерешительности оборвал фразу. Фалько тоже поднялся. Осторожно, потому что ноги не держали. И оказался на голову выше незнакомца. Но того это вовсе не смутило.
«Как к вам обращаться? Сеньор Гассан? Сеньор Фалько?»
«Да как хотите».
«Тогда Фалько. В конце концов, под этим именем вы значитесь в бумагах, которые я изучил. А меня, если угодно, можете звать...»
«Пабло», — прервал его Фалько. «Полагаю, что могу называть вас Пабло». Сено, похожее на черный широкий пролом, беззвучно струилось мимо причала, вымощенного торцами и влажного от ночной росы. Двое неторопливо шли в темноте, которая под плотной кроной листвы казалась еще гуще. Один единственный фонарь горел впереди, освещая арку моста.
«Трудные моменты», — подвел итог Коваленко.
Фалько все еще размышлял о том, что сулит ему нежданная встреча с шефом советской разведки в Испании, и о том, каким непостижимым образом он идет сейчас своими ногами, а не плывет бездыханным вниз по течению.
«Трудные»,
— настойчиво повторил русский.
«Сложные».
Он говорил тем же мягким, спокойным тоном, что и раньше, когда они спускались по сходням на причал и шли по набережной. Поначалу он сделал несколько банальных замечаний по поводу ситуации в Испании, посетовал на обстановку в тылу, на бесконечные политические дискуссии в Валенсии, на неразбериху, царящую в республике и ставящую под угрозу военный успех. И поскольку не сказал ничего такого, чего бы не знал Фалько, тот ждал дальнейшего.
«Вы спросили, почему еще живы?»
Фалько обернулся и взглянул на безликие массивные фигуры двух телохранителей, которые следовали за ними на таком расстоянии, чтобы не слышать разговор. Несомненно, это кому-то из них он обязан ужасной ломотой в затылке. Да и неудивительно, русские они или испанцы, охранять Коваленко кому попало не доверят. Народ отборный, элитные агенты красных, дисциплинированные и натасканные. Это один из многих вопросов, которые не дают мне покоя.
На одни есть ответы, на другие нет. Понимаете меня?
«Понимаю». Почти соприкасаясь плечами, они в молчании сделали еще несколько шагов.
«Мне говорили о вас».
Коваленко сделал кратчайшую паузу и тотчас продолжил, словно опережая возможный комментарий.
«Говорил человек, который в этой истории участия не принимает».
Они шли в плотной тени деревьев, но Фалько чувствовал на себе его взгляд.
«Ваши пути несколько раз пересекались. Я многое о вас знаю. Привычки, характер, отношения с начальством. Правда, что вашего шефа прозвали Вепрем?»
Фалько не ответил. Они вышли к тому месту, куда уже доходил издали свет фонаря. Подошли к тоннелю под железнодорожным мостом. И Фалько, понимающе, оглядел темную арку. Незаметно через плечо оглянулся на телохранителей, прикидывая расстояние и возможности.
«Вас, кажется, объединили спецслужбы в одних руках», — продолжал меж тем русский. «Это очень разумная мера. Надеюсь, подобное произойдет и в республике. Вы себе не представляете, как трудно наладить координацию разных структур и как губительны их разобщенность и взаимная ненависть. Если бы энергию, которую республиканцы тратят на междоусобицу, они использовали на фронте, фашистов уже давно духу бы не было. Не верите?»
«Отчего же?» «Вполне возможно». Они подошли уже к самому тоннелю. Фалько снова обернулся. Два черных силуэта маячили на расстоянии, а Коваленко не казался неодолимым препятствием. Снова показалось, что самое верное решение, как тогда на мосту, броситься в реку, тем более что часы у него теперь водонепроницаемые. И все же купаться во второй раз не хотелось, да еще ночью.
«Полагаю, вы И те, кто вас послал, знаете, что происходит в Москве. Процессы над изменниками и прочее. Кое-какие сведения доходили. Трудные времена теперь настали и для Советского Союза, настойчиво говорил русский. В стране происходят огромные перемены, и совсем нелегко отличить врага от друга. Каждый день приносит новые неожиданности. Разоблачают саботажников, внедренных шпионов, врагов народа. Много закордонных разведчиков отозвали в Москву, и не все вернулись к месту службы. Может быть, сгинули в тюрьмах и трудовых лагерях. Фалько теперь слушал с живым интересом. Он перестал прикидывать в уме варианты спасения и все внимание устремил на слова Коваленко. Подобные излияния как-то не к месту, подумал он. С чего бы это шефу советской разведки в Испании откровенничать с вражеским агентом? «Такие люди, как мы, — продолжал тот, — разумеется, каждый на своем уровне, должны следить не только за каждым своим словом, но даже за выражением лица. Потому что непременно найдется доброход, который истолкует его по-своему, и немедленно доложит в Москву. Расскажи-ка анекдот про Сталина. Вместе со всем своим семейством поедешь в Сибирь». «Я думал, что на таком посту вы всего этого можете не опасаться. Ах, вы думали?» Коваленко еле слышно рассмеялся. Фонарь освещал только его лицо. «А вот ваш шеф, к примеру, может себе позволить шутку про Франко?»
«Он шутить не любит», — двусмысленно ответил Фалько.
«Я ветеран всех мыслимых войн, человек более чем обстрелянный. Я разрабатываю операции, я вербую и готовлю агентов. Я разыскиваю перебежчиков, заочно приговоренных к смерти. У меня ордена Ленина, боевого красного знамени и красной звезды. Я служил в ГПУ, а теперь в НКВД и выживал там, где другие погибали. Хотите, расскажу вам кое-что забавное?»
Они остановились перед самым тоннелем. Фалько, покосившись, благо стоял в полоборота, отметил, что замерли и два силуэта позади.
«Насколько я знаю, все, кто был моими начальниками с 17-го года, когда я вступил в Красную армию, один за другим пали жертвами чисток. Им предъявляли совершенно абсурдные обвинения, однако же вот, как говорит товарищ Сталин, есть человек, найдется и вина».
«Ева Неретва», — подумал Фалько. Товарищ Пабло постепенно сужает круги, подбираясь к этой теме. Но зачем? Фалько снова взглянул на черную полосу воды и зев тоннеля.
«Военные в больших чинах, герои революции и гражданской войны, ветераны партии. И представьте себе, все они на суде признавались, что были агентами империализма, называли себя врагами народа. Я едва ли не единственный из того призыва, кто еще жив и на свободе».
Фалько слушал его напряженно и немного растерянно. Впитывал каждое слово, вникал в каждый оттенок смысла. Доверительный и миролюбивый тон Коваленко не давал забыть, что этот человек, его силуэт был едва различим во тьме, так спокойно и непринужденно стоявший рядом, возглавляет мощную организацию шпионов и убийц, и что двое таких находятся сейчас в 10 шагах у него за спиной.
«Несколько дней назад мне прислали из Москвы две инструкции. Одна содержала приказ ликвидировать Лео Боярда, по поводу которого мои руководители получили то, что на их языке называется «неопровержимые доказательства его причастности к троцкистской деятельности, его работы на иностранные разведки, его счетов в швейцарских банках и прочего вам известного».
«С чего вы взяли, что мне это известно? И что именно мне известно?» Снова послышался негромкий смех. Несмотря на темноту, Фалько по блеску глаз понял, что Коваленко не сводит с него пристального взгляда.
«Не обижайте моих информаторов. Тем более не будем попусту тратить время. Его у нас немного», —